Андрей Васильев. Равнин. Книга первая. Новое назначение. Все персонажи данной книги выдуманы автором. Все совпадения с реальными лицами, местами, банками, телепроектами и любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями не более чем случайность. Ну а если нечто подобное случится в ближайшем будущем, то автор данной книги тоже будет ни при чем. Глава первая. «Говорю тебе, 100 раз уже прикинул так и эдак!» Юноша припечатал ладонь к столешнице и сдвинул брови, явно пытаясь казаться суровым и уверенным в себе. Правда, ради получилось посредственно, по причине крайней молодости говорившего. «Веня врать не станет! У него интереса в том нет! Он в курсе, чем это может обернуться!»
«В этом году, в 96-м, значит...» «За твоим столом Мишка Прокопьев сидел».
Неторопливо, как, впрочем, и всегда, произнес немолодой пузатый мужичок в застиранной, но глаженной рубахе.
«Тоже желал себя показать. Суетился. Умные слова говорил. Оперативные разработки многослойные крутил. Того же Веню упоминал. И что?»
Надо заметить, что мужичок этот, которого звали Сан Саныч Нестеров, являлся одним из старейших сотрудников 14-го ОВД по городу Саратову, пришедшим сюда на работу еще в те времена, которые теперь модно стало называть началом застоя. По возрасту, конечно, ему бы давно стоило перевестись в другой отдел, поспокойнее, но все как-то не складывалось. То начальник ОВД не в духе, то реформа какая пройдет, то условия выхода на пенсию изменят. Так и сидел Нестеров в операх, не монтируясь с этой должностью совершенно, ни внешне, ни духовно. Да и правда ради, очередь из желающих занять это место у здания ОВД не стояла. Более того, 4-ю штатную единицу, предусмотренную расписанием, 1/2 как найти не могли. Не желал народ бороться с преступностью в городе Саратове, догадываясь о том, что дело это может и не безнадежное, но сильно непростое и крайне опасное. Причем не очень высокое, не всегда регулярно оплачиваемое.
«Был-было!»
подтвердил другой опер, присутствующий в кабинете и отзывающийся на имя Васек. Его даже начальник УВД иначе не называл, что при вынесении благодарностей, что при профилактическом клизмировании на нечастых совещаниях. Просто очень ему это прозвище подходило, ибо был он натурально Васек. Русоволосый, с открытым лицом и круглыми, как у воробья, глазами.
«Ногами топал, орал, что омал. После того, как Чекунова в грозе звалили, начался большой передел. Пацанов из его бригады никто не поддержит. И выходит, самое время кое-кого закрыть. Благо, там есть за что. Как сейчас помню. В среду он эту тему замутил, Емельянычу рапорт отнес, а в пятницу пара резких пацанов из него решето сделала. Прямо у подъезда расстреляли, из 2 ТТшников. В упор били, по магазину выпустили. После стволы бросили в песочницу на детской площадке. И ушли, как ни в чем не бывало. Еще и бабку какую-то рикошетом зацепила. Та не успела в кусты шмурыгнуть. Башку ему раздолбали, ужас как.
Снова перехватил инициативу Нестеров.
Уж вроде ко всему привычный, но тут даже мне сплохело, когда в морге увидал, что от нее осталось. Но мы о другом. Вот за каким лешим он в это все полез. Тем более, если понимал, что бригада Чекуна один хрен развалится скоро. Зачем подставляться? Сиди да наблюдай за процессом. А это не трусость и не безразличие, скорее опыт и понимание оперативной обстановки в городе. Тем более, что так и вышло, — поддержал его Васек. Наволокина, который бригаду перехватил, через 2 месяца в подъезде взорвали. Говорят, что чайкинских работа, но тут хрен знает. Потап, конечно, парень резкий, но оно ему зачем? Чекуна-то больше нет, а с Наволокиным вроде особых терок у него не случалось. Там версии море выдвигалось. «Даже белую стрелу приплели», — отмахнулся от него Сан Саныч. «И москвичи проезжали, копали, только без толку. Главное не в этом. Пехота шустро разбегаться начала кто куда. Одни к Хвалынским подались, другие в бригад поменьше. Но нашей в том нет, оно бы так и так случилось. А Мишка жил бы себе дальше. Вот подумай, Олег, оно тебе к чему? Ну, прихватишь ты этих быков сегодня на продажу 2 стволов. Что изменится? Статья не сильно жесткая, сроком светит не самый большой. Да и адвокат постараются. Может, вообще к условке все сведут, если судья и прокурор не из уперто попадутся. Как следствие, пользы ноль, проблем же нажить, можешь выше крыши. А если у тебя сильно в заду свербит, или просто делать нечего, так у нас других дел полно. Вон, вчера ларек с виноградной увезли, причем вместе с продавцом. Иди, ищи. Это как так? — изумился Васек. — Что-то новое. — Представь себе. Сан Саныч отхлебнул остывшего чая из литровой кружки. Подогнали кран, перерезали все идущие к ларьку провода, подняли его, погрузили в КамАЗ и уехали. — А продавец-то им зачем? — Да кучи, — предположил Нестеров. — Он же как черепаха. Поди из палатки его быстро вынь. Окошко маленькое, еле-еле глаз да нос видно, а дверь надежная, чуть ли не бронированная. Палатки-то где с позатого года изготавливают? — Как где? На серпе и молоте? — То есть сделаны они на совесть. На этом заводе фуфлень ни раньше, ни теперь не клепали. Вот и выходит, что одна морока. А в тихом и спокойном месте, где никто не ходит, продавец никуда не денется. Травы не сильно сухой подпалить, да ему пару минут через окошко внутрь попускать, и вылезет как миленький. — Твоя правда, — подытожил Васек. Там его и прикопают. Хотя, возможно, варианты, ясное дело. Виноградный, говоришь? Странно. Это кто ж такой смелый? Там Гоч процессом рулит. С тех пор, как Лысого по той зиме застрелили. А он не беспредельщик, за относительный порядок стоит. Даже с синими сумел как-то поладить. По крайней мере, мне так говорили знающие люди. И такой кураж. Странно. Очень странно. Кому материал отписали? «Алексиной, вроде», — неуверенно предположил Сан Саныч. «А, Милка!» — оживился оперативник. «Губки бантиком, попка с крантиком. Пойду перетру эту тему. Надо же разобраться, ибо непорядок. А ты, Равнин, запомни, инициатива всегда сношает инициативных. Учись, пока я жив». «Как он эту Алексину на прошлый день милиции драл», — задумчиво отметил Нестеров после того, как за Васьком закрылась дверь. «Хотя ты не помнишь, конечно. Тебя же еще не было в отделе?» «Нет, я чуть позже пришел», — подтвердил молодой человек.
«Вот-вот».
Сан Саныч снова отхлебнул чаю, а после, причмокнув, продолжил.
«Ух, Олежек, как же он ее того этого! Мил так орала, что в какой-то момент шеф, уже крепко подогретый, решил выяснить, кого это с особой жестокостью убивают в веренном ему ОВД. Заходит в кабинет дознавателей. А там Васек ее, значит, долбит. Да еще в такой позе, что Емельяныч чуть галстук форменный жевать не начал от удивления. Шипито!»
Олег, привычный к тому, что его старший коллега, когда он не в поле и не дремлет, грезя о скорой пенсии и всесезонной рыбалке на берегу Волги, всегда что-то добормочет, отключился от происходящего и погрузился в свои мысли. Надо заметить, что этот молодой человек, только придя в УВД, в первые же дни порядком удивил своих новых коллег. Причем имелось на то сразу несколько поводов. Во-первых, выглядел он, несмотря на то, что перевалил за 20-летие, сущим ребенком. Настолько, что даже матерейшая кадровичка Минаева против обыкновения не схватила его за яйца, что всегда непременно проделывала с новыми сотрудниками-мужиками, добавляя сакральное «это так для первого знакомства». Имелась у нее такая привычка. Но, окинув взглядом рослую, но при этом еще по-мальчишески нескладную фигуру нового опера, после оценив его голубые глаза, глядящие на мир с удивлением и ожиданием чего-то хорошего, а также щеки, пока не знавшие бритвы, только вздохнула, дала подписать нужные бумаги, выдала удостоверение и произнесла.
«Совсем озверели! Уже детей в топку кидать начали!»
Не меньшее удивление вызвал как у Минаевой, так и у многих других тот факт, что новичок, оказывается, окончил юридический факультет Института имени Курского. Времена стояли непростые, народ в милиции работать, как было сказано, выше не рвался. Потому кого только в штатном составе ОВД не значилось. И учителя, и экономисты, и инженеры, а то и люди вовсе без образования, но зато отслужившие в армии. Имелся даже агротехник. Он заведовал хозчастью и автопарком, состоящим из 6 машин, на постоянном ходу из которых было то 2, то 3. А то и вовсе не одной. А тут прям юрист с дипломом. Но не чудо ли? Вскоре Олег отметился и другим достижением, про которое без смеха после никто упоминать не мог. Выяснилось, что он не только водку не пьет, но и вовсе никакое спиртное не употребляет. И делать этого не собирается, потому что алкоголь — зло. Скорее всего, кому другому такое попрание традиций с рук бы не сошло. Не дал бы коллектив эдакому штрейкбрехеру внутри себя обитать. Но со временем Олега пожалели и простили. Хотя фразы «что с убогенького возьмешь?» «Да он только от мамкиной титьки, куда ему водку жрать?» с той поры редкостью не являлись. Ну а финальным аккордом стало то, что он на самом деле стремился бороться с преступностью и соблюдать законность. Васек, например, через пару дней после знакомства Олегу чуть не всёк за то, что тот захотел помешать ему делать слоника одному особо наглому типу. Прямо вот помешать. Даже начал снимать противогаз с задыхающегося подозреваемого, попутно поясняя коллеге, что так же нельзя. И если бы браток после того, как пришел в себя, не воспользовался ситуацией, сначала каким-то образом скинув наручники, после дав торец как своему мучителю, так и равнину, а следом не попробовал сбежать, то кто знает, чем бы оно все закончилось. Может, не полным служебным, а может, и вовсе волчьим билетом. Но обошлось. Более того, в результате общая драка ребят сблизила, и Олег получил первый из многих уроков из числа тех, которые впоследствии формируют личность. Нет, компании Васька и дежурного сержанта, которые весело пинали ногами охающего наглеца, он не присоединился. Но и возражать против происходящего не стал, потому что понял, иногда 5-10 раз вбитый под ребра ботинок куда эффективнее и справедливее любого закона. Отдельно веселила женскую часть ОВД его скромность. Девчонки там работали как на подбор. Шустрые, боевитые. И что уж там, не особо отягощенные какими-либо комплексами и моральными принципами. А если по летнему времени, так и нижним бельем. Естественно, румянец на щеках новичка, появляющийся от того, что он оказывался в двусмысленных и, разумеется, заранее подстроенных ситуациях, невероятно развлекал сотрудниц отдела дознания, паспортисток и единственного на все ОВД инспектора по работе с несовершеннолетними. Последняя, кстати, в результате и сорвала банк, первый умудрившись затащить равнина в постель. Девственником он, против общих ожиданий, не оказался. Тут опытной ПДНщице можно было поверить на слово. Но в целом она выглядела какой-то смущенной, придя с утра на работу. Как выяснилось позже, ее шокировал тот факт, что Олег ей после секса еще час стихи читал, а именно Бродского и Анненкова. Всякое у Раисы случалось, особенно с учетом того, какую должность занимала, но такого нет. В результате равнину присвоили в ОВД статус «совсем пацан» и стали к нему относиться примерно как к сыну полка. Дескать, с нами-то он с нами, но в целом дитя пока. Что следует брать в расчет при общении с ним? Что до самого Олега. Он о происходящем, разумеется, знал, ибо ни слепым, ни глухим не являлся. Обидно ли ему было подобное отношение? Странно звучит, но нет. Более того, он находил в нем массу очевидных плюсов, потому охотно давал один за другим поводы для дополнительных пересудов, причем иногда ему приходилось для этого изрядно потрудиться. Например, выучить кучу стихотворений, тех самых, которые, как он и рассчитывал, ввели в состояние ступора видавшую виды ПДНщицу. Кстати, Раису в качестве собственной соблазнительницы он выбрал как раз из-за ее матерости. Юные паспортистки, что? Они бы чего доброго еще и разомлели от эдакой экзотики. Не за пивком их к холодильнику после кувырканий в постели послали, а вон стихи читают. Непонятно, конечно, но так мило. А вот Рая, которая легко может амбалы перепитого скрутить, или, если надо, стакан водки засадить на одно вдохе, это да. Тут шок гарантирован. И самое главное, после ВВД непременно последует подробный рассказ о том, что новенький, конечно, мальчик молоденький, ибо тому сладкий, но фляга у него конкретно подсвистывает. Одна надежда на то, что сразу не подстрелят, и со временем, глядишь, он за ум возьмется. Ну и все остальные шалости, направленные на создание определенной репутации, тоже дали свои плоды. А те в какой-то момент слились в единый результат, который Олега более чем устраивал. Нет-нет, дело было вовсе не в том, что он хотел каким-то образом дистанцироваться от своих новых коллег. Наоборот, они ему очень нравились. Да, эти люди были совсем не похожи на тех, которых он в детстве, тогда, когда раз и навсегда решил, чем хочет заниматься, видел по телевизору и на которых хотел походить. Не похож был Сан Саныч на Пал Палыча Знаменского или майора Томина. Так и время сейчас стояло другое, более жесткое и беспринципное. Не могли люди не измениться. Это Олег, несмотря на всю свою молодость и свойственный ей максимализм, отлично понимал. Как и то, что все они ходили на работу сюда, в ВВД, и делали свое дело, при этом не обращая внимания ни на что. Ни на брань, которая то и дело неслась в их адрес, и на улицах, и с экрана телевизоров, ни на грошовую зарплату, которую вдобавок постоянно задерживали, ни на то, что за власть их считали уже далеко не все. А потому случиться могло всякое, причем очень даже просто. Если раньше, после убийства милиционера, его коллеги могли весь город раком поставить, причем настолько быстро и жестко, что виновника происшествия свои же привозили и им сдавали, то теперь новость о том, что кто-то там завалил мусора, никого в криминальных кругах особо не трогала. Ну, если только какую-то особо крупную фигуру с доски очередной стрелок снимал, такую, на которую много чего подвязано. Да и то речь шла не о почтении к форме, а о возникших в определенных кругах неудобствах для бизнеса и возможных финансово-репутационных проблемах. Но они все равно служили. Почему? Зачем? Для чего? Наверное, задая Олег своим коллегам такой вопрос, большинство и ответ бы на него сразу не дали. Просто кому-то же надо. Почему не нам? При этом почти каждый из них мог уйти и очень неплохо устроиться в жизни. Ту же Раису многие из ее бывших подопечных, крепко поднявшихся по жизни, к себе звали. С почтением, с уважением, не ради глумежа или издевки. Помнили о том, как когда-то эта совсем тогда еще молодая, но уже сильно суровая тетка их от первого срока спасала. Хотя могла на малолетку отправить, да чаем с дубовыми от времени пряниками в кабинете поила, зная, что они жрать хотят. Да и Васька то и дело заманивали к себе разные бригады. Кто отбойщиком, кто просто на жалование. А он раз за разом отказывался, хотя и осознавал, что в один не самый лучший день вместо разговора может прилететь пуля. Да, Сларечников в своем сду имел, каталы, что станки в подземном переходе у второй дачной ставили, ему отстегивали, да и сеново золотозубые небритые кавказцы ему ящиками сезонные фрукты привозили. Но это другое. Так он вбивал в их головы мысль о том, что власть, какой бы слабой она сейчас ни казалась, все же никуда не делась. Просто время ее немного согнуло под себя. Так бывает. Впрочем, может, это он не тем, кого строил, в голову вбивал, а себя в этом убеждал. Кто знает. А фрукты потом раздавал девчонкам из ОВД, особенно тем, у кого дома дети малые имелись. Ясно, что в Саратове тоже абрикосы и груши растут. Даже тутовник найти можно, если рвануть под старый мост через Волгу. Но когда мамка персики размером с будильник с работы приносит, это ж другое. Олегу все это очень нравилось. Но некоторые моменты его все же здорово смущали. Например, водка. Но вот не мог он ее пить. Не нравилась она ему. Ни вкус, ни запах, ни сам момент опьянения. Да что там? Он на самом деле вообще любое спиртное не жаловал. То же самое и сигареты. Дома у него никто не курил, и сам он этого делать не собирался. А как тогда быть? Мужской коллектив суров, у него свои правила и принципы. Не пьешь? Или больной, или сволочь, третьего не дано. Ну, а когда про это все узнает вторая, прекрасная половина ОВД, то вообще пиши пропало. Засмеют, затуркают, и он, красный от смущения, отсюда сбежит. Но куда? Накрытый рынок к дядьке, кожаными куртками и кепи торговать? Вот тогда Равнин и разработал свою схему, которая хоть и прилепила к нему статус то ли юродивого, то ли блаженного, но зато сняла все вопросы с нетипичным для этого места поведением. Кстати, ему самому очень понравилось, как он все провернул. Так-то Олег был парень скромный, не склонный к самолюбованию. Но тут он даже немного собой погордился. Шутка ли? Сколько народу вокруг пальца обвел? И какого? Матерого. Он даже схему, которую начертил для наглядности тогда, когда все обдумывал, со стены своей комнаты снимать не стал, как зримое свидетельство того, что в голове у него все же мозги, а не масло рама. Что бы там дядя ни говорил. А еще Олегу очень хотелось раскрыть какое-нибудь резонансное дело. Ну или провести какую-нибудь операцию, после которой о нем скажут: «А парень-то не промах». Желательно, конечно, чтобы такая фраза прозвучала в главке, но если он услышит ее, к примеру, от подполковника Маркина, которого в ОВД, кроме как Емельянычем, никто не называл, тоже хорошо. И дело тут опять-таки не в тщеславии. Просто Равнин, чем дальше, тем больше начинал ощущать свою бесполезность. Сюда он пришел еще в прошлом декабре. Сейчас вон уже лет начинается, и что? Чем он может похвастаться за полгода службы? Да ничем. Олег тот, про кого говорят: «Да вон его бери, один хрен ничего не делает, Он все время у кого-то на подхвате занимался тем, что никто больше делать не хочет. Ищет понятых, пишет протоколы изъятия и обходит квартиры. Причем в 4 случаях из 5 ему никто не открывает дверь. А то и вовсе посылают куда подальше. А самым большим карьерным достижением лейтенанта Равнина стала популярность у всех продавцов близлежащих палаток. Потому что Емельяныч его, как самого младшего по возрасту, из всех подчиненных, к ним постоянно гоняет то за коньяком, то за минералкой. За первым чаще, чем за вторым, поскольку хорошее настроение у начальства в последнее время случается нечасто. Поговаривали, что закачалось под Маркиным кресло, причем не слабо, так что, само собой, оптимизма ни ему самому, ни сотрудникам ОВД не добавляло. Новая метла всегда не только чисто метет. В системе она еще и веники поменьше размером с собой приносит, дабы заменить ими старые. И хорошо еще, если бывшему руководству предложат уйти по собственному желанию или переводам. Они вышибут по статье, дабы оставленные по доброте душевной нового начальства сотрудники прониклись жесткостью момента и осознали, чего им стоит ждать, если они себе лишнего позволят. Прецеденты случались. Еще к личным свершениям Олега можно было отнести поимку воров мелкой домашней птицы в дачном поселке, который входил в зону юрисдикции ОВД. Ими оказались неблагополучные пацаны с окраины города, которые ловили кур беспечных дачников и жарили их в ближайшем лесу. 2 пойманных карманников, участие в 2 десятках рейдов по отлову и переписи проституток. Олег крепко подозревал, что Васек просто хотел вправить мозги особо борзым девкам, которые работали на себя, не желая идти под чью-то крышу. И вечное дежурство на стадионе в те дни, когда там проходили футбольные матчи. Сокол ПЖД после прихода Микаэляна, Гайсумова и Шацких как раз заиграл «Будь здоров». Саратовские фанаты говорили о выходе в высшую лигу 1997 как о уже свершившемся факте, предвкушая при этом большие битвы со спартачами, динамитами, торпедонами и представителями прочих уважаемых торсит. А пока с удовольствием тренировались после матчей на фанатских коллективах команд попроще, из числа тех, что играли в первой лиге. В одной из таких относительно недавних потасовок после триумфальной победы «Сокола» над читинским «Локомотивом» Равнину крепко прилетело к кастетам по голове. Главное тех читинцев было-то всего ничего. Ребята из усиления вообще предполагали, что обрадованные 4 забитыми банками против их 1, фанаты проявят гостеприимство и вовсе не станут выбивать проигравшим бубну. Может, даже пивком их угостят. Но, увы, ошибочка вышла. Драка случилась, причем лютая, чуть ли не на уничтожение. В ней-то Олегу, орущему, прекратили и разошлись, в череп от одной из сторон, даже непонятно какой, и прилетело. Он провалялся 1 неделю в больнице, после, пугая маму, еще 1 проходил с жуткими синяками под глазами, а затем подвергся довольно унизительному сочувствию со стороны коллег. Почему унизительному? Потому что в их «Олежка, всяк случается» и «Чего ж ты так пятак не бережешь?» Четко читалось. Вот везде-то малое приключение на свою задницу отыщешь. Так что очень ему хотелось сделать что-то эдакое, доказать всем и вся, что он не лыком шит и ломом подпоясан. Нет-нет, никакого тщеславия. Чего-чего, а такого за Олегом сроду не водилось. Легкое позерство — да, любовь к туманным фразам и некой многозначительности — тоже. Но чтобы мериться с кем-то, кто выше на стенку писает, это точно нет. Хотя, правда ради, стоит признать, что в школе он всегда был на 2-х ролях. Но там понятно. На гитаре Равнин играть не умел, в морду при первой же возможности ближнему своему не давал и связями среди районной братвы похвастаться не мог. А без этого в первые парни на деревне выбиться было не то, что трудно, а просто невозможно. Да и после уже в институте тоже не сильно котировался по причине средних в целом способностей, не слишком высокого благосостояния, а также отсутствия связей, которые после получения диплома могут обеспечить стремительный карьерный рост, переезд в Москву и прочие перспективы. Но тут от него не все и зависело. Имелась масса побочных факторов. Но сейчас-то все по-другому. Ну и плюс еще 1 очень важный момент. Информацию о том, что в машине 2 братков из бывших чекуновских будут находиться стволы для перепродажи, ему слил личный информатор. Его собственный информатор, которого он завербовал не так давно. Нет, он знал, что этот валёк барабанит не только ему. Но все равно здорово же. И вот как не реализовать такую оперативную информацию? Да он себе такого не простит. Нет, понятно, что большинство сотрудников только пальцем у виска повертят. Мол,
Вон чего наша дитятка еще отчебучила. Ибо ничего серьезного в этом задержании нет. Оружие на руках у народа и по Саратову, и по стране в целом сейчас столько, что в армии, наверное, меньше. Но он хоть сам себя не пойми кем перестанет ощущать. А то ведь вечерами перед сном в голову разные нехорошие мысли начали приходить. Сначала думалось о том, что он, возможно, себя переоценил, и это все не его. А после возникали фантазии, в которых фигурировал прилавок, заваленный кожаными кепин на пару с барсетками, и толстая пачка денег, которая гипотетически была бы заработана на крытом в разы быстрее, чем в ВВД. Нестеров, к тому времени, когда Олег вынырнул из своих мыслей, уже перестал предаваться воспоминаниям, допил чай и задремал. Он слегка похрапывал, а лицо его то и дело озаряла безмятежная, почти детская улыбка. Наверное, Сан Санычу снилось, как он вышел на пенсию, пошел на рыбалку и взял на майского жука 2, а то и 3-килограммового езя. «Придется все делать самому». Подвел результат измышлений равнин, засунул в сейф дело о краже канцелярских принадлежностей, месяц как совершенный из магазина, что находился на улице Маяковского, закрыл его, прихватил рапорт, написанный еще с утра, и направился к руководству.
«Нет, Емельяныча»,
— сообщила Олегу совсем юная Оленька, приходящаяся начальнику племянницей, и выдула розовый пузырь из жвачки, который тут же звучно лопнул.
«Слушай, не собираешь наклейки с Арнольдушкой? Мне просто опять Сары Коннор досталось, а у братишки таких уже 20, если не больше. Он всю какую-то восьмерку ищет, где терминатор с пацаном по рукам бьют. Говорит, что вот это и есть самое редкое. Правда, в последнее время, по-моему, сомневаться начал, что такая вообще существует. Так что, если нужна, бери».
И она протянула ему бумажку, на которой растрепанная Сара Коннор собиралась пальнуть по всем врагам из большого ружья.
«Оль, а ничего, что мне 21 годик?» — чуть ошарашенно спросил у нее Олег, а после постучал пальцем по погону. «И я лейтенант милиции».
«А чего, лейтенанты милиции наклейки не собирают?»
— резонно возразила ему Оленька.
«Или терминатора второго не глядят. Вон у войска вся торпеда его девятки шварцем обклеена. Ну, там, где икон нет, конечно. Ой, ладно, не хочешь — не надо».
«Не обижайся», — примирительно попросил равнин. «Я ж не со зла. Просто мне как-то не до наклеек. У меня тут дело нарисовалось, которое с Емельянычем надо обкашлять».
«Да фиг тебе»,
— чуть мстительно хихикнула девушка.
«Он к генералу поехал. Причем на дачу, а не в большой дом. А там пиво, раки. А после водочка. Как положено. Если завтра днем нарисуется, считай, повезло. Только все равно болеть станет. Поэтому лучше к нему не соваться».
Настроение у Олега совсем уж испортилось. Настолько, что он очень опрометчиво отказался от приглашения кудрявой и глазастой Оленьки посетить нынче вечером с ней вместе весьма популярный клуб «Ротонда», в который, нежданно-негаданно, нагрянула большая московская знаменитость «Диджей Орбит». Тот самый, который был номер один в России по стилю хардкор и вел ломовейшее шоу «Орбитальная станция». Равнин не очень хорошо разбирался в музыкальных стилях, а радио, если и слушал, то в основном как фон. Потому быстренько отказался от предложения и покинул приемную, даже не представляя, какую тем самым нажил проблему на свою голову. Очень молодые и очень красивые девушки таких отказов не забывают и не прощают никогда, даже когда становятся бабушками. Для них такой отказ равен объявлению войны, тотальной и на уничтожение. Впрочем, Олега это все совершенно не волновало. Он выбросил Оленьку из головы, еще даже не закрыв дверь приемной. Он прикидывал, как теперь ему быть. По уму, надо забить на этих братков. Не сложилось и не сложилось, бывает. Но что делать с уже нарисованной в голове картиной задержания? Он же ее может до малейших деталей описать. И рапорт заранее подготовлен. Осталось только внести в пустые места личные данные и номера изъятых автоматов. Равнин боролся с собой 5 минут, пока шел обратно к своему кабинету и, предсказуемо, сам себе проиграл. Авантюризм и самолюбие победили логику.